Следующим у нас выступает Ярослав Владимирович Алексеев. Он представляет финансовую группу Life, в которую входит ряд банков, и я думаю, нам больше расскажет о том, как про бизнес-банк и финансовая группа Life взыскивает задолженность своими силами.
Коллеги, добрый день.
Чем они ограничены?
К сожалению, из-за технической накладки, прошу прощения, слайдов нету, поэтому я долго рассказывать не буду, вкратце, постараюсь не занудно, а действительно вкратце о нас. Представляю финансовую группу Life, мы занимаемся банковской деятельностью, а также есть направления бизнеса, такие как лизинг, факторинг, еще несколько. Всего в группе 6 банков, которые приобретались разной периодичностью. В том числе последние приобретения были осенью прошлого года, и с помощью агентства по страхованию вкладов. Это были банки в Уральском регионе Банк24.ру и в Калуге Газэнергобанк. В принципе, понятно, что при наличии некой структуры группы с разными бизнесами, в нынешних экономических условиях, которые объективно изменились, про то, что говорили коллеги, кризис и так далее, нельзя сказать, что к этому не готовились. В принципе, те, кто говорит, что там вроде как банки не имеют структур, ресурсов, выделенных на возврат плохих кредитов, или это явилось сюрпризом, наверное, это неправда. В принципе, все понимаем, что ситуация с проблемными активами, она была известна давно, еще задолго до начала кризиса. В принципе, большинство готовились. Но, тем не менее, при наличии банковской группы мы протестировали внутри себя или продолжаем тестировать разные варианты, как можно проблемные долги возвращать. Причем понятно, что проблемные долги – это не только те, по которым заемщик уже задефолтился или там не готов платить, но это также те, по которым нам, допустим, неинтересны, но мы по каким-то причинам не можем из них выйти. Например, те же самые непрофильные бизнесы, если мы их получаем и которые мы вынуждены финансировать, они в каком-то смысле тоже непрофильный долг или непрофильный актив, которым нужно управлять и от которого нужно избавляться, и там для этого есть разные возможности. Можно вот делать, как коллеги говорят, через фонды, можно секьюритизировать, с оговорками, опять же, что секьюритизация – опасная штука, основа кризиса текущего как-то вот была с этим связана, все знают мирового, да, когда, в принципе, секьюритизируя долги, переводя кредитный риск, в том числе из категории профессионального управления, которым занимались там банкиры, их продавали на рынке инвесторам, которые в этом ничего не понимали, соответственно, переоценивали его, и в конечном счете все привело к раздутию того пузыря, который лопнул. Но, опять же, возвращаясь к теме там короткого выступления, что лучше, там какие плюсы и минусы управлять проблемными активами внутри компании, внутри группы или использовать аутсорсинг? Мы шли разными путями в разных регионах. Опять же, как сказал, что разные модели мы получили в наследство с приобретенными банками. Есть бизнесы, которые управляют проблемными активами внутри себя, то есть создаются подразделения, допустим, в каких-то регионах в рамках розничного бизнеса, предположим, создаются группы, которые там можно называть как угодно, можно называть там службой безопасности, можно называть коллекторами, можно называть как угодно, но это те подразделения, которые находятся под управлениями в конечном счете, руководители бизнеса в этом регионе, руководители бизнеса, которые отвечают за финансовый результат этого бизнеса. То есть они полностью подчиненные, они являются зависимыми от него. Второй вопрос, второе направление – это создание собственного коллекторского агентства, тоже по пути, по которому мы пошли. При этом различие от первого сценария, оно вроде как внутри группы и имеет капитал тоже внутри группы, тех же акционеров, но оно независимо от бизнесов, естественно, цели у нее немножко другие. Это уже в том числе зарабатывание денег, это отслеживание собственной цены возвратности. При этом, если в первом случае, скажем, основная цель – это как можно более высокий уровень возврата, да, при сохранении какого-то более-менее вменяемого показателя цены этого возврата, то по второму направлению – это в основном, в общем-то, зарабатывание денег на отдельном счете прибыли и убытков. И третье направление – это использование внешних коллекторов. Здесь тоже можно пользоваться или там рассказывать. Я думаю, что вы все знаете не хуже меня, какие возможности для этого есть. В принципе, вот три направления. У каждого для нас, как выявили, мы имеем плюсы и минусы. Во-первых, в первую очередь, все проблемы, которые связаны с ведением структуры баланса, нормативными требованиями инвесторов или акционеров – они понятны, да, то есть мы вынуждены соблюдать все требования по достаточности капитала, по структуре ликвидности балансов, и в этом плане это основной минус, если мы используем внутренние средства возврата долгов и управления проблемными активами. Здесь ничего с этим не сделать, и в этом плане те банки, допустим, сейчас, которые находятся под процедурой санации, они в гораздо более выгодной ситуации находятся, чем те банки, которые не находятся под процедурой санации. Почему? Потому что банки под процедурой санации имеют легальную возможность нарушать все возможные нормативы, как бы безболезненно, в том числе возможно использоваться дешевыми деньгами государственными для фондирования своих проблемных активов. Это очень хорошо для них. Но для тех, кто еще не такой, значит, ну, проблема есть, это большой минус. Второй минус, который вы там очевиден при использовании внутренних средств управления проблемными активами, то, про что там более подробно говорил коллега Михаил Горский, не буду тоже говорить, это то, что управление проблемным активом – это немножко другая задача, нежели та, которая обычно является задачей банкира, как кредитного инспектора, который умеет оценивать риски. В данном случае риска уже нет, он уже реализовался, это уже просто факт убыток, потеря. Это как бы мы пришли к получению проблемного актива на балансе, это значит, что мы как банкиры, грубо говоря, облажались, да, то есть мы не смогли вовремя оценить все риски грамотным образом, структурировать сделку, собственно, в том бизнесе, которым мы занимаемся и риски которого знаем банковском, мы получили потерю, получили на баланс теперь актив, который даже не банковский, управлять мы им не умеем, допустим, завод кирпичный, да, и, в общем, что с ним делать, непонятно, его держать у себя внутри группы, управлять им внутри – это плохо, соответственно, просто потому, что не умеем. Третий большой минус, который имеется при такого рода управлении проблемными активами внутри – это региональное покрытие, очевидно. Скажем, группа Life присутствуем мы в почти 210 городах, это 48 регионов, и, опять же, при некоторых оценках, что там в среднем по стране уровень, там, допустим, проблемных активов около 20%, но он это в средней температура по больнице, где-то он до 50, где-то он 10. И везде иметь равномерное покрытие ресурсами, вот, направленными на возврат проблемных долгов, управление проблемными активами невозможно, это просто неэффективно. Понятно, что здесь вот кост-инком от такой деятельности, он будет не очень выгоден для нас, и где-то мы вынуждены от этого отказываться. Ну и третий большой минус при использовании вот внутренних средств возврата управления проблемными активами, это, конечно, отсутствие лучших практик. А все-таки лучшие практики на рынке уже есть, и эффективность коллекторских агентств, она разная, допустим, если мы говорим о коллекторских агентствах, это в первую очередь розница, или агентствах, или компаниях, которые возвращают проблемные активы там, по корпоративным заемщикам. Кто-то больше специализируется на одном, кто-то на другом, кто-то на экспресс-кредитах, кто-то на залогах, кто-то еще на чем-то, кто-то на судебных процедурах. В принципе, лучшая практика есть, можно выбирать. Имея все внутри себя, это просто невозможно, мы ее, возможно, не знаем. Да, и это вот минус, которыми нужно жить, и, ну или не жить, и принимать решение о том, что делать это внешними способами. Тем не менее, плюсы, безусловно, есть. Почему это держится внутри, и почему значительная часть активов управляется изнутри? Во-первых, это некий синергетический эффект. Вот если у группы порядка 15 разных бизнесов, в принципе, имеется возможность сравнивать их между собой, они конкурируют за капитал, и в том числе вынуждены делать все возможное, чтобы представлять результаты своей деятельности и управлять своими активами лучше, чем другие. Потому что, опять же, при наличии определенного сравнения, а это, естественно, любая операционная модель управления компанией подразумевает четкое измерение, операционные драйверы работы, микрогипотезы, на которых они построены, нормальную четкую финансовую модель, которая позволяет сравнивать планы, факты, возврат на активы, возврат на капитал. В принципе, конкуренция между ними, она объективна. Конкуренция с чужими компаниями, которые выступают аутсорсером, это очень сложно, потому что они в конечном счете предоставляют только ограниченную часть информации для заказчика, и на самом деле не очень понятно, что происходит внутри. Допустим, есть разные оценки по, скажем, в розничном бизнесе эффективности работы одного коллектора, ну, допустим, сколько денег возвращает один коллектор в месяц. Да? Кто-то говорит, что у него коллектор возвращает, предположим, по розничным кредитам потребительским 1 000 000 рублей в месяц, кто-то говорит, что 5. Да, и обосновать или опровергнуть это очень сложно. Соответственно, использовать вот этот бенчмарк в качестве внешнего внешнего показателя очень сложным. И последний плюс, о котором хотел сказать, это то, что для, тем не менее, жизнь продолжается, условия изменились, но новые кредиты выдавать нужно, деньги нужно зарабатывать. Соответственно, вот используя внешние ресурсы для управления проблемными активами, очень сложно использовать вот эти данные для изменения своей кредитной процедуры. Да, в таком случае наша кредитная процедура оканчивается на моменте продажи актива, и мы не знаем, что с ней дальше. А вот имея это внутри, это большой плюс, мы знаем, что будет потом, и можем скорректировать наши действия при принятии решений. Ну, собственно, все. Если есть вопросы,
спасибо.
То...
Спасибо большое. Будут ли вопросы? У меня будет одно маленькое просто замечание такое совсем небольшое. Вы сказали в какой-то момент, это примерно посередине выступления, что просроченная задолженность и задолженность, ставшая плохой, это уже убыток. И ну вот прозвучало это так, да. Может быть, мысль была другая. Просто, наверное, с точки зрения компаний, которые относились бы к этому как... к тому, стоимость чего можно восстановить. То есть просроченная задолженность кирпичного завода для банка, вот спасибо просто за подачу такую, вот в каноническом банковском варианте, который вы озвучили, mm-hmm. да, если просроченная задолженность, для вас это уже убытки. В
для
то время как
убыток,
компания, которая
бизнес,
могла
да.
бы для себя,
да.
на себя
это
взять так. работу с этим, да, это всего да. лишь некоторая инвестиция, которую вы не да. специально сделали, это вы не так. думали, что это инвестиция, вы думали, что это кредит, превратилась в инвестицию, но она должна вернуться. Соответственно,
да.
здесь есть работа, и я не уверен, что, это уже просто оценка такая, что вы сможете превратить службу безопасности в региональных подразделениях, в private equity фонд, который управляет там, различными предприятиями, в которые вы инвестировали. Но это вот...
Да, безусловно.
Но тут мы, я думаю, говорим совершенно одинаковые вещи. Огромное спасибо. Давайте мы постараемся успеть. Я думаю, вопросы были, просто мы их постараемся оттянуть на конец, а сейчас, чтобы не терять...